Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 4 минуты в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что импорт нефти и нефтепродуктов из России в Соединенные Штаты Америки, внимание, достиг максимума с 2011 года. Счетная палата усомнилась в эффективности льготной сельской ипотеки. При регистрации в соцсетях могут установить паспортный контроль, а именно идея Роскомнадзора очередная. Идея касается того, что в социальной сети новым пользователям якобы будет предложено регистрироваться через госуслуги, предоставляя свои паспортные данные, адрес проживания и так далее. И в конце поговорим о Минэкономике, которая предложила распространить курортный сбор на всю Россию. Вы помните, это был пилотный проект, который касался самых популярных мест отдыха в Российской Федерации, но теперь предлагает ведомство все это распространить вообще на всю страну. Но давайте две минуты уделим или полторы движению, потому что 6 баллов, все-таки какая-то нетипичная ситуация для конца марта и тем более для 2 часов дня.
Движение.
7373948, где едете вы? Расскажите, пожалуйста, о движении, почему так все сложно. Очень много мелких каких-то дорожно-транспортных происшествий и очень много значков, означающих дорожные работы. Может быть, уже начали после зимы асфальт где-то перекладывать. Расскажите, что вы видите и где вы едете. Я смотрю на третье транспортное кольцо, внутренняя сторона. Пробка очень большая, она начинается с съезда на Варшавское шоссе, вот в районе Тульской, и заканчивается, знаете где? Она заканчивается в районе Сокольников. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, алло. Костя.
Да, Костя.
Вот стою от Перова до Баррикадной, уже 1:40 на Садовом. Здесь пробка, ну, баллов под 8, еле дергаемся, много ремонтов.
А, ремонт, вот, уже начался ямочный ремонт, видимо. Да, Садовое кольцо, оно вообще желтое и местами сразу коричневое. Это Таганская развилка. Еще знаете, где затруднения? Сейчас я вам скажу. В районе Якиманки, конечно же, здесь затруднения есть. Так, Кремлевское кольцо тоже стоит, вам здесь придется постоять. Но все это еще связано с ремонтом моста. Так, Большого Каменного. МКАД, сейчас я вам скажу, от съезда в Люберце до Дзержинки. Вот здесь вы будете стоять. Внешняя сторона стоит, смотрим, от Измайлова, и сюда на, повыше к Вешкам, до Алтуфьевского шоссе. Вот здесь все стоит. В обратную сторону, между Ленинградкой и как раз Алтушкой, вам придется постоять. Радиальные магистрали, кстати, больше всего, более-менее едут. Ну, еще юг МКАДа, будьте внимательны, в районе Булатникова, Видного. Здесь тоже много дорожных работ, поэтому очень сложно. Профсоюзная в центр стоит из-за закрытия метро, говорит Денис. Газель горит. Не поняла, где горит деревенский парень. Так, что еще? А, все, троллейбусы убрали, пробки остались. Откуда их столько, говорит 165-й? Так люди же на машины садятся. Я не знаю, может быть, существуют еще вот эти подснежники, которые зимой не ездят, а начинают двигаться, когда снег сошел. Не знаю, мне кажется, все-таки это какой-то пережиток прошлого, и все автомобили, ну, многие, точнее, далеко не все автомобили ставят на консервацию зимнюю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про нефть поговорим. Импорт нефти и нефтепродуктов из России в США достиг максимума с 2011 года. Объем среднесуточного импорта составил 538 тысяч баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информацией Минэнерго США. Это наибольший показатель с 2011 года. Тогда он достигал 624 тысяч баррелей в сутки. Импорт российской нефти и нефтепродуктов в США в 2020 году составил 7% от среднесуточного. Лидерами по этому показателю перечислены, названы Канада, 4 миллиона баррелей в сутки, и Мексика. Общий объем импорта нефти и нефтепродуктов в США составил почти 3 миллиарда. Объем импорта из России 196 миллионов баррелей. Но в общем-то, не самые большие объемы, но все-таки это максимум с 2011 года. Почему, спросим у Игоря Юшкова, ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
А с чем это все связано?
Ну, главная причина заключается в том, что Соединенные Штаты в 2020 году ввели санкции против Венесуэлы, а Венесуэла являлась вторым как раз поставщиком нефти в Соединенные Штаты долгие годы, несмотря на постоянную напряженность в их отношениях США и Венесуэла. Тем не менее, венесуэльская нефть шла прежде всего в Соединенные Штаты. Это крупнейший рынок сбыта был, а для США это был второй после Канады поставщик. И многие заводы американские перерабатывающие были настроены именно на этот сорт нефти. Венесуэльская нефть довольно сернистая, тяжелая. И поэтому, когда американские власти ввели санкции, запретили покупать венесуэльскую нефть, бизнес начал искать альтернативу. И оказалось, что подходящий по качеству нефти, то есть похожий по качеству нефти, является российский сорт Urals. И поэтому они активно стали его скупать, чтобы заниматься перенастройкой завода, потому что каждый завод настроен на определенный сорт нефти, переработку. Вот. И поэтому российская нефть стала очень востребованная в Соединенных Штатах, и мы видим вот это увеличение. В отдельные месяца 2020 года мы выходили на второе место по объему поставок после Канады. Просто Канада там недосягаемые объемы вставляет исторически, да. Поэтому, прежде всего, это объясняется именно уходом венесуэльской нефти, и поэтому наша нефть стала востребована.
А перспективы по наращиванию поставок есть?
Что-что?
Перспективы по наращиванию поставок остаются или это предел? Вот те объемы, о которых сейчас говорят.
В целом, если американцы будут давать выше цены, то объемы идут к ним. Просто сейчас мы участвуем в соглашении ОПЕК+, которое не позволяет нам увеличить объем производства в том как бы, количестве, которое хотелось бы. Поэтому либо нам надо увеличивать объемы квот внутри ОПЕК+, увеличивать добычу, когда и американцам, и европейцам поставлять Urals, либо пусть американцы как бы конкурируют по цене за нашу нефть с европейцами. Ну, вот, потому что в Европе заводы тоже настроены под российский Urals, тоже хотят его покупать, поэтому в 2020 году наша нефть, несмотря на то, что она довольно сернистая и тяжелая, она была очень дорогой по сравнению с другими сортами. Обычно она со скидкой к Североморскому бренду торгуется. Так. А теперь она наоборот с премией, поэтому она очень востребована на мировом рынке. И это хорошо, потому что чем дороже мы продаем, тем больше не платит экспортную пошлину, и налог на добычу полезных ископаемых у нас бюджет пополняется деньгами.
Игорь, ну здесь еще важно понять, а почему мы до нового заседания ОПЕК еще не смогли квоту выработать? Это связано с тем, что у нас сложно расконсервация временно приостановленных заводов происходит, или с чем?
Ну, здесь просто если мы посмотрим на общие объемы мирового потребления и мировой добычи, то по-прежнему переизбыток предложения сохраняется. То есть многие страны по-прежнему на карантине. В Европе мы даже ужесточают карантин. Поэтому выбрасывать на рынок большие объемы нефти, это значит обрушить цены. Вот. А если мы хотим увеличить объем добычи, то и другие участники говорят, мы тоже хотим увеличить объем производства. Поэтому здесь нужно учитывать интересы и наших партнеров. И пока что для нас главное это цена. Вот. Чтобы она не опускалась там ниже где-то 45-50 долларов за баррель. Поэтому мы пока не очень-то спешим увеличить объем производства. И делаем это постепенно. По мере того, как рынок будет восстанавливаться, то есть все будут отменять карантин, опять ездить, перемещаться, спрос будет возрастать, и мы вот на этот возрастающий спрос должны давать дополнительные объемы нефти. Поэтому пока что идет все довольно хорошо. Мы перешли к ежемесячной корректировке объемов добычи, а раньше это поквартально было. Как раз ожидая того, что рынок будет восстанавливаться, надо будет очень чутко реагировать. Больше потреблять стали, надо дать дополнительную добычу, чтобы это не сделали те же самые Соединенные Штаты за счет своих фланцевых проектов.
Игорь, ну здесь важно понять, на фоне антиамериканской риторики в России и антироссийской риторики в США, насколько, с вашей точки зрения, возможно, например, сделать нефтепоставки объектом, ну, я не знаю, никаких манипуляций, может быть, политического торга? Или это вообще не связано друг с другом?
Ну, для России, наверное, все-таки нежелательно, потому что мы всегда говорили как раз об обратном, о том, что энергетика не должна быть политическим предметом. Хотя, де-факто, конечно, она политизирована, но это не в наших интересах. Россия как раз себя позиционировала как страна, которая не использует энергетику в качестве политического инструмента. Хотя все время в этом обвиняют, но в реальности мы никогда не говорили, там, сделайте какое-то действие, иначе мы отключим вам газ или перестанем поставлять нефть. Поэтому нам выгодно продавать нефть Соединенных Штатов, и не надо сюда как бы дополнительную политизацию привлекать. Соединенные Штаты, в свою очередь, тоже не запрещают никому покупать российскую нефть. Они запрещают поставлять оборудование для наших глубоководных шельфовых проектов, для проектов в области там разработки трудноизвлекаемых месторождений. То есть, де-факто, да, они видят санкции против нашей нефтяной отрасли, но не запрещают пока никому покупать нашу нефть. Поэтому и нам не надо политизировать этот вопрос. Тем более, если мы откажемся поставлять нефть в Соединенные Штаты, они просто купят кого-то другого. Так пусть лучше мы деньги эти получим, чем кто-то другой.
А что тогда с венесуэльской нефтью? Кто ее покупает?
Ну, по сути, сейчас уже легальных, наверное, каких-то крупных поставок и нету из Венесуэлы. Есть данные о том, что она с этими серыми схемами экспортирует небольшие объемы в Китае, но, в общем-то, сейчас Венесуэла переживает очень сильный кризис в нефтяной промышленности, фактически не экспортирует. И добыча у них очень сильно упала, поэтому венесуэльская нефть сейчас уже в минимальных объемах представлена на рынке.
В случае, если, вот Валерий говорит, Российскую Федерацию отключают от СВИФТа, что становится с нефтью? Как это сказывается на нефтедобыче?
Ну, для нефтедобычи прямого какого-то удара мгновенного не будет, потому что SWIFT – это все-таки система банковских переводов, то есть скорее здесь будет сложно рассчитываться, и надо будет придумывать какие-то обходные инструменты, и ту же самую нефть нам придется продавать, возможно, через какие-то посредников, и не через доллар, например, а через евро. Ну, вот. Поэтому усложняется просто расчет за продаваемую нефть, саму нефть продавать по-прежнему можно. Мы видим, что у нас есть часть контрактов в евро, там, в юанях, поэтому здесь просто экономически усложняется процесс продажи, но от самой продажи никто не отказывается.
Вы, скажем так, люди, которые просчитывают риски определенные вот в части, например, вы как специалист энергетической безопасности, допускаете возможность введения нефтяного эмбарго против России?
Ну, я думаю, что сейчас в этом никто не заинтересован, и даже Соединенные Штаты на это не пойдут, потому что Россия второй в мире экспортер нефти после Саудовской Аравии. И если убрать резко, допустим, российский экспорт, то это шок для мировой отрасли, это дефицит в глобальном масштабе, там цены нефти на нефть ускачут, наверное, и выше, не то что $100, там, может и 500, и может $1000. Ну, то есть это сразу уберет с рынка огромные объемы предложения. И будет кризис, как вот в 73-м году был, когда в Соединенных Штатах там бензина не хватало, по 20 галлонов в бак только заправляли. Поэтому сейчас никто на это не пойдет. Это будет шок для самих Соединенных Штатов. У них начнутся волнения, потому что люди не смогут ездить на машинах и так далее. Поэтому я думаю, что на это никто не пойдет.
А сейчас судьба сланца, она какая в Штатах?
Ну, вот здесь как раз в США двоякая история. С одной стороны, когда нефть дорожает, у них и топливо дорожает, и люди беспокоятся. Но когда нефть сверхдешевая, когда она ниже $40 за баррель стоит, это бьет, прежде всего, действительно по сланцевым проектам в Соединенных Штатах. И сейчас сланцевая отрасль немножко возвращается на рынок, они увеличивают добычу, но не так быстро, как это ожидалось. Потому что банкиры, которые выдают кредиты под эти сланцевые проекты, они не понимают пока, как администрация демократов смотрит вообще на традиционную энергетику, не будут ли они ее притеснять там, в какие-то дополнительные налоги или запреты. Поэтому пока отрасль, да, дает по-прежнему довольно много добычи большой у них, и США остаются первыми в мире по объему добычи нефти. Но, тем не менее, какого-то активного роста мы сейчас там не видим. И это важная составляющая. Они 70% добычи у них приходится именно на сланцевые месторождения. И за счет добычи сланцевой нефти они субсидируют добычу сланцевого газа. А дешевый сланцевый газ – это значит дешевое электричество, и у них львиная доля экономики, в общем-то, на этом строится, потому что дешевая энергия – это дешевый сланцевый газ. Понятно. А без сланцевой нефти нет дешевого газа и так далее.
Я к тому веду, что они могут сланцам устроить конкуренцию Российской Федерации, например, на европейском рынке, убеждая европейцев покупать свой сланец?
Ну вот в сланцевом газе такая конкуренция уже есть, и поэтому они выступают против «Северного потока-2», например, то есть нашего газопровода, потому что тем самым они хотят запилить Россию на украинском транзите газа и дальше по каким-то предлогам этот транзит перекрыть. И тогда освободится доля на европейском газовом рынке, и цены возрастут, и можно будет рентабельно поставлять туда свой американский СПГ на жирный природный газ.
По нефти они пока еще, они хоть не экспортируют свою сланцевую нефть, но они не стали нефтеэкспортерами, то есть они импортируют, завозят больше, чем экспортируют. Поэтому по нефти они не достигли пока
не перекроют.
Независимости.
Да. Да. Спасибо большое. Да, благодарю вас, Игорь. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Виталий говорит, сланцевики-то будут рады 500 долларам за баррель. В золоте ходить будут, а эмбарго я бы не исключал. Возможно, все. Ну, мы можем только конструировать какие-то модели на фоне обострения антиамериканской риторики, на фоне обострения антироссийской риторики в Соединенных Штатах Америки. Но при этом одно дело риторика, а другое дело бизнес, энергетический бизнес. Напомню, что импорт нефти и нефтепродуктов из России в США достиг максимума с 2011 года.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Счетная палата усомнилась в эффективности льготной сельской ипотеки. Почти половину кредитов оформили горожане, а не жители села. Для сельских жителей 14 регионов ипотека льготная недоступна, пришли к выводу аудиторы счетной палаты. Если сельчане там оформят такой кредит, то оставшиеся средства будут на уровне или даже меньше прожиточного минимума. Механизм сельской льготной ипотеки в первый год своей работы оказался недостаточно эффективным, пишет РБК. Сама программа была запущена в январе 2020 года как часть программы комплексного развития сельских территорий. Льготный кредит сроком до 25 лет, поставки от 0,1% до 3% можно взять на строительство или покупку жилья населенных пунктов, в которых живут не более 30 тысяч человек. Размер кредита не должен превышать 3 миллионов рублей. Оксана Волошина, эксперт в области реализации государственных программ Судебно-экспертной палаты России. Оксана, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а как так получилось? Государство не совсем было информировано, какие доходы у жителей села, вводя сельскую ипотеку?
Я всегда говорю, что прежде чем запускать любую программу, нужно элементарно сделать опрос, либо провести некое тестирование, будет ли она работать или не будет. Если мы говорим сейчас о конкретном проекте по реализации этой программы, то здесь я выделяю несколько таких основных факторов, которые тормозят ее полноценную реализацию. Если позволите, да, я их прям вот оглашу.
Давайте.
Да, ну, давайте начнем с того, что новый комфортный дом в деревне, который взят в ипотеку, он не может быть достаточным основанием для переезда. И прежде чем давать деньги на развитие, необходимо в первую очередь улучшить не только жилищные условия, но и инфраструктуру. У нас люди не хотят ехать в деревню, потому что качество жизни местных жителей, сельских жителей, оно очень низкое. Конечно же, второй такой момент, да, село нуждается в профессионалах для развития, его нужно поднимать и развивать. Однако в деревню готовы ехать люди предпенсионного возраста. Если мы обратим внимание на статистику, кто берет ипотеку, это люди, кому 40 и немножко выше. Угу. То есть это такой уже предпенсионный возраст, а молодежь предпочитает зарабатывать деньги в городе, ведь там инфраструктура. В селе нет медицинских комплексов, школ, детских садов, домов культуры элементарно. Кадровые вопросы страдают. А если едут в село люди, то у них очень низкая квалификация. И те, кто нам нужен, они туда не идут. Следующий такой сдерживающий большой фактор – это, конечно же, первоначальный взнос 10%, а также сопутствующие расходы в виде оценки имущества, страховка, госпошлина и прочее. В среднем эта сумма доходит до 60 тысяч рублей. Многим просто его не потянуть. И при этом не забывайте, что еще у них ежемесячный платеж порядка 20 тысяч рублей в месяц при кредите на 15 лет. А напомню, что средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 2/3 от средней по экономике. То есть они просто физически не могут ее осилить. Дальше. Большая такая проблема. Кредит должны одобрять не только банки, но и Минсельхоз. Это немножко затягивает сроки. И банки вправе изменить ставки, если заемщики вдруг нарушат условия кредитования.
Так.
Потом нет простой увязки между целями и проводимыми мероприятиями. Ну, о чем я вначале говорила.
То есть зачем дом строится? Ну, мне кажется,
зачем дом? Да, зачем дом, если там нет условий комфортных? Что я там буду делать в этом доме?
Но если счетная палата, да, я прошу прощения, если счетная палата говорит, что половину кредитов оформили горожане, а не жители села, значит, это просто люди, которые решили купить дом в деревушке поблизости от своего города, скорее всего, просто чтобы приезжать, наверное, на выходные.
Да, да, абсолютно верно. Поэтому сейчас эту программу и хотят немножечко реструктурировать, и уже прописку требуют. То есть обязательно должна быть сельская прописка. Ну и главный вопрос. Угу. Как же все-таки будут субсидировать ставку сельской ипотеки после того, как завершится госпрограмма? Ведь люди продолжат платить по договорам дальше, да. А она заканчивается в 2025 году. А дальше какая будет ставка? То есть вот этот страх у людей тоже присутствует.
Ну, по идее, не пересматриваются же
процент. И не пересматривают, абсолютно верно. То есть что дальше будет? Возможно, поговаривают, что ее продлят до 2030 года, но это тоже не решает проблему. А дальше? Угу. То есть вот эти вот основные моменты, на которые стоило бы обратить внимание. Ну и, конечно же, комплексное решение этого вопроса. Привлекать нужно Минздрав, Минпросвещение, Минспорт. То есть селом действительно нужно заниматься. Это, с одной стороны, хорошо, что такая программа у нас запустилась. Угу. Хорошо, что на село обратили все-таки внимание, но не доработали просто инфраструктуру. Прежде чем дать дом, дайте хотя бы школу, детский сад, я не знаю, фельдшерский пункт элементарно. Ведь куда рожать-то поедем? Понятно. В райцентр, в котором нет проезда. Вы знаете, я сама с села, и когда пришел срок отправляться в роддом, у меня свекор сам ножками нес бензин для заправки скорой помощи для того, чтобы отвезти меня в райцентр за 40 километров в роддом.
Это сколько километров от МКАДа?
Это не МКАД, это была Оренбургская область.
Ну, сама, то есть несколько тысяч, да, километров от МКАДа.
Несколько тысяч, да. Ну, то есть вот такая элементарность. Нет бензина, чтобы заправить скорую помощь, чтобы отвезти меня в роддом. Угу. Все. Вот, простая проблема.
Понятно.
Как ее будем решать?
Понятно. Спасибо большое, Оксана. Принято. Оксана Волошина была с нами на связи, эксперт в области реализации госпрограмм Судебно-экспертной палаты России. Но тоже возникает вопрос. Ведь основные причины для отказа в получении сельской ипотеки, я напоминаю, это от 0,1% до 3%. Так вот, это ставка. Основные причины для отказа, по данным счетной палаты, стали низкая платежеспособность заявителей и высокий показатель их долговой нагрузки. Возникает вопрос, а неужели, когда вводили сельскую ипотеку, рассчитывали, что люди с зарплатами там 17 тысяч рублей смогут пойти и потянуть этот дом? С другой стороны, мало же этот дом купить, нужно же его содержать, чистить колодцы, покупать газ, если там его нету, что-то еще делать. Давайте так, при каких условиях вы готовы поехать на село? И готовы ли? Или, может быть, вас пандемия заставила поехать на село? 7373-948, телефон прямого эфира. Готов в селе работать, зарплату московскую платить будут? Нет, и какая сельская ипотека, говорит добрый злодей. Средняя зарплата, по-вашему, 40 тысяч, все богатые, вот только за 3 миллиона уже ничего не купишь. 316-й, речь идет о сельской ипотеке. Там за 3 миллиона, 3 миллиона – это размер кредита. То есть теоретически за 4 миллиона можно что-нибудь. Если самим, например, строить этот дом, показать проект, то есть как-то это надо все доказывать. Почему рожать-то в райцентр, в облцентр, в райцентрах роддома уже закрылись, 316-й говорит. Не знаю, не готовы сейчас как-то спорить с вами. Хочу уехать из страны в теплые края, говорит Валентин. Здрасте, слушаю вас.
Григорий, да.
Григорий.
На пенсию выйти, можно в деревню на дачу ехать.
На дачу?
Самое,
а у вас домик-то есть на курьих ножках?
Есть дача, все есть, но туда времени нет ездить.
Это у вас есть. Ну, подождите, Григорий, я говорю, вы говорите на пенсии, но у вас домик есть. А если домика нету, или это развалюшка какая-нибудь, которая досталась, я уж не знаю, вот Юрий Николаевич нам звонит. Господи, Юрий Николаевич, вы же сам соль от соли земли русской. Здрасте,
Юрий Николаевич. Юрий Николаевич,
да.
Поеду в деревню при условии, если находящийся поблизости агрохолдинг
так
перейдет полностью что? На роботизацию, а деньги будут платить мне, как я держу эту землю за собой.
А вы держите землю агрохолдинга за собой? О, интересный бизнес-план. Домик в деревне 600 тысяч, участок 16 соток, говорит Алексей. Ну, 600 тысяч рублей – это минималка, нет? 600 тысяч рублей в деревне домик. Ну, смотря в какой деревне. Может быть, мне кажется, в какой-нибудь уже Рязанской области, наверное, можно найти. Вот, правда, потом его надо доводить до конца. Отопление, уголь 50 тысяч в год с дровами. Работал фельдшером, зарплата 20 тысяч, ипотека 3 тысячи рублей в месяц. Ничего себе. А у вас какая была, Черкунов Алексей пишет, какой взнос-то у вас был и стоимость объекта. Так, что тут еще? Уезжайте из моего города, говорит Сергеич. Из какого вашего города, Сергеич? Кому вы пишете? Расскажите, пожалуйста. Москвичам, которые здесь находятся? В студии только такие, на самом деле. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте. Ну, москвичам это очень выгодно, уезжать в деревню. Здесь можно квартиру сдавать, на эти деньги выплачивать ипотеку и нормально жить летом еще когда.
В деревне. Но видите, здесь, здесь проблема такая, что теперь, возможно, ведут институт прописки, потому что негоже, когда горожане покупают сельский домик.
Ну, прописки, мы давно живем с этой пропиской, знаем, как ей пользоваться, как обойти с нужной стороны, кого прописать, кого перепрописать, кого выписать.
Ты понятно.
Это все, нас с этим не возьмешь.
Все понятно. Готов поехать, если будут подъемные, 1 000 000 рублей, причем тратить их смогу на свое усмотрение. И ипотеку поможет оплачивать государство. Демонтажер пишет, хотел купить участок, построить дом в деревне. В итоге просто познакомился с замечательной женщиной. Теперь у меня участок 26 соток. Жизнь удалась. Нам уже 3 года, и прекрасно. Имели другие деревни forever, говорит. То есть вы женщину с участком нашли. 26 соток. У меня, кстати, тоже есть 25 свои. Не так далеко от Москвы. 14:30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
332-я. Хватит. С 1967 года участок СНТ устала и подарила. Боже мой. Дорогая 332-я, зачем же дарить, если можно продать? Не в Павловском посаде случайно участок, как раз ищу такой, говорит Иванович, 798-й. Нет, в Волоколамском районе. Анастасия, некоторые фирмы предоставляют жилье, через 10 лет передают его в собственность работнику. Я слышала об этом, но не знаю, массовый это характер или нет. 310-й. Беды не знали, дачные войны, соседи отмежуют землю, проезд. Местные власти по хозяйственных книгах мухлюют, геодезисты продажные, суды за богатого. 310-й. У меня знакомая, близкая, 10 лет судилась с соседом за забор перенесли что-то там на 10 сантиметров, как это бывает. Вот, очень помпезное место, Малаховка называется. 10 лет судилась, но выиграла суд. Вот, просто в судах проблема не то, что там какие-то за богатых, какие-то нет, а нужно предоставлять как можно больше точной информации. Чем больше у вас аргументов, тем выше шанс, что вы выиграете. В конце концов, все не ограничивается судом первой инстанции. Вы можете дойти до Верховного суда. В чем проблема? У меня во Всеволожском районе, 15 минут от города, 4 этажа и 20 соток. Григорий СПБ, зачем вам 4 этажа? Скажите, пожалуйста. Все, давайте к следующей теме переходить. По поводу Роскомнадзора, потому что сегодня Коммерсант написал, что Роскомнадзор выступил с предложением при регистрации в соцсетях устанавливать паспортный контроль, а именно для получения доступа к ресурсам необходимо будет указать номер телефона, адрес проживания, электронную почту, паспортные данные. Ожидается, что информация будет проходить проверку через госуслуги, которые будут связаны с единой информационной системой Роскомнадзора, собирающей согласие на обработку персональных данных. При этом в Госдуме назвали чрезмерным паспортный контроль в соцсетях. Но вот с нами сейчас на связи Герман Клименко, он IT-предприниматель, бывший советник президента по развитию интернета. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что это за веяние зарегулировать да побольше?
Ну, со всех сторон так поджимают интернет, пытаются убрать анонимность, и в тех или иных путях это реализовано и в Китае, и в Америке. У нас в Америке это реализовано тем, что американское правительство условно всем владеет, юрисдикция американская, поэтому у них нет проблем. Вот. А у нас, если помните, было, когда дело было «Синих китов», доведение до самоубийства, и когда начали разбираться, выяснилось, что люди, которые регистрируют группы ВКонтакте, они, как правило, анонимно прячутся за VPN. И вопрос как раз авторизации через госуслуги вставал уже тогда. Поэтому само по себе желание Роскомнадзора как-то выйти вот в этом направлении, оно есть у всех, у Роскомнадзора тоже. Это давнее желание, оно не сегодняшнего дня. Просто, видим, сейчас так совпали истории. Другой вопрос, что не очень понятно, что делать, знаете, как обычно, проклятый русский вопрос – а что сделать Facebook, Twitter и YouTube, например, да? Или
WhatsApp, вообще зарубежные социальные сети? WhatsApp, да.
да, или WhatsApp, да. То есть на текущий момент и все инициативы, которые мы сейчас принимаем, они идут через эту призму. Да? Мы видим, как тяжело идет дискуссия Роскомнадзора с удалением противоправных текстов, то есть закон этот депутаты приняли. То есть мы с вами знаем, например, самая свежая была история запрета ругаться матом. Да,
он да, странный. Да, да.
То есть ругаться матом нам с вами можно, как это нам объяснил господин Боярский, сын нашего великого Боярского, но сетям это надо потом удалять. Да? Но при этом мы видим прекрасно тесты со стороны людей, возмущенных этим законом, они матерятся, но сети не удаляют. Да? Угу. Вот. И здесь тоже инициатива, она, то есть почему причина, они, в общем-то, понятны. Да? То есть, и единственное объяснение, которое мне приходит в голову, Роскомнадзор что-то знает, он предполагает, что рано или поздно будут разведены виртуальные границы, и вот в этих виртуальных границах как раз такие законы и будут работать. Потому что сейчас при открытых границах и при отказе социальных сетей сотрудничать с нашим зарубежным социальных сетей, наши-то, понятно, сотрудничают. Принятие таких законов – это очередной удар по нашим же соцсетям, потому что наши будут все исполнять, а зарубежные, конечно, игнорируют эти истории.
Но, с вашей точки зрения, техническая необходимость, техническая возможность, она существует, потому что, что указано вот в этом документе, в этом проекте, информация будет проходить проверку через госуслуги, которые будут связаны с некой единой информационной системой Роскомнадзора.
Ну, у нас же есть авторизация через госуслуги. Мне кажется, да, тут Роскомнадзор просто еще хочет как бы получить в свое распоряжение какой-то объем данных. А так, по идее, есть госуслуги, мы же умеем авторизовываться через них, и банки это принимают. И в свое время, когда действительно обсуждался вопрос борьбы с синим китом, это с теми, кто профессионально пытается доводить людей до самоубийства, не знаю, как раз решался вопрос, чтобы когда в социальных сетях наших, по крайней мере, шла авторизация, чтобы как раз просто подключить еще один из способов, это госуслуги. Ну, у нас же мы можем авторизоваться через Facebook, через Twitter, много разных способов существует. И тут большой вопрос, и об этом многие говорят, а зачем Роскомнадзору такой объем данных? Да, тут я тоже не знаю, зачем Роскомнадзору такой объем данных, потому что, по идее, достаточно было просто добавить, ну, например, обязать, что в социальных сетях там группы, да, то есть где, например, коммуникации большие, там должна быть опция там, подтверждения там, через госуслуги. Почему нет? То есть, точнее, даже не так, не почему нет, но, по крайней мере, это было бы логично. Да? Другой вопрос, что при наличии все-таки, когда социальные сети зарубежные не выполняют наших законов, у нас просто идет отток туда. Да? То есть надо признать честным, как я понимаю, сами владельцы сети об этом не говорят, но с каждым подобным законом все-таки отток людей в зарубежные соцсети нарастает. Поэтому здесь Роскомнадзору, мне кажется, надо аккуратнее с инициативами, потому что если у нас нет возможности заставлять оппонентов двигаться, ухудшать своим ресурсом ситуацию, мне кажется, не стоит.
Герман Сергеевич, но не приведет ли все это к тому, что интернет будет по карточкам?
Ну, что значит по карточкам? То есть мы же автомобили ездим с номерами, и нас это не пугает. Более того, нас, скорее всего, пугают автомобили без номеров. Обратите внимание, сеть Clubhouse, которая создавалась исключительно по приглашениям, она абсолютно деанонимизирована. Люди, которые там присутствуют, говорят, слушайте, никогда в жизни так спокойно нам не было. Да? То есть плюсы от... Здесь, понимаете, не надо путать анонимность, да, и возможность быть под псевдонимом. Это разная история. Да? То есть в Clubhouse тоже есть люди, которые под псевдонимом меняют себе имена, но так как они авторизованы через друзей и через телефоны, поведение людей резко меняется. А по карточкам, ну, понимаете, здесь же история, вот китайский вариант или кубинский, он прям строго по карточкам.
Да.
Американский вариант, он, конечно, не такой строгий, но, во-первых, в самой Америке и в Европе купить анонимные сим-карточки очень сложно. У нас же, по идее, уже давно все так и есть. У нас просто есть еще такие наборы симок, которые левые, откуда берутся все анонимы, да? То есть, по идее, у нас все сети сейчас требуют телефон, да? По идее, если бы телефон был авторизован, то какая разница, на какой стадии происходит авторизация? На этапе покупки симки, которая во всем мире авторизована, нет анонимных симок, да? Кроме нас, то есть у нас корпоративные большие эти истории, и с ними борются, но их объем очень велик. Поэтому получается, что нам надо ли победить симки, тогда вопрос соцсетей сразу отпадает, потому что все при регистрации просят телефон, либо при наличии серых симок как-то попытаться зарегулировать регистрацию в соцсетях. Честно говоря, я бы, конечно, пошел бы больше по добивке симок, да, потому что это более понятная история, но там возникнет вопрос, а что делать, например, в наших соцсетях не только граждане России. У нас там 30% это, например, Украина, которая хотя и отделилась от нас, да, но как мы их будем авторизовывать?
Ну,
они же не состоят в наших госуслугах. Да,
да,
поэтому, то есть тут еще помимо там соцсетей зарубежных, у нас еще появляется история с русскоязычными. У нас же 140 миллионов граждан России. Uh-huh. И, допустим, да, они во ВКонтакте. Но есть русскоязычные, которые, конечно же, не являются, многие не являются гражданами России. Если мы их оттолкнем, то, условно говоря, дерусификация пойдет там, и как в наших братских республиках ближних, да, где это процесс, ну, как-то мы пытаемся сдерживать там бесплатными мультфильмами, продвижением, но мы их просто оттолкнем. Поэтому такие инициативы, мне кажется, должны быть очень аккуратны. То есть там надо 10 раз подумать, прежде чем подобное внедрять.
Еще, Герман Сергеевич, во-первых, насколько Роскомнадзор способен защитить персональные данные, которые, ну, предполагается собирать? А во-вторых, ну, при желании, мы знаем, что товарищ майор может найти любого через любые социальные сети. Не получается ли, что все-таки, ну, пытаемся плодить сущности в каких-то вещах?
Ну, мы пытаемся, видя вот это хаотичное запрет, ну, вот, у нас же есть, и вот надо, соцсетям надо и матерящихся, и самим определять, кто нарушил. И сейчас как-то подходить к авторизации, мне кажется, пытаются, знаете, вот есть такой мультик, ну, и сказка такая, когда в домик все лезут, да, я уж как-нибудь, я уж где-нибудь.
Теремок, да.
Конечно же, нужно очень четко определиться сперва с позиции, как достигать того, что мы хотим. Ну, например, мы хотим, да, анонимизированного интернета, способов. То есть не надо все способы валить в одну кучу, да, потому что ощущение, что пытаются, у нас здесь закон о забвении, да, вот сейчас появляется очередной закон, я понимаю, его скоро примут, это закон о том, что если кого-то обвиняют в преступлении, то там можно удалить эту информацию.
Внесудебные, да? Блокировки, да, да, да.
Да, и у нас с вами возникает масса историй, а мы тогда вообще ни о чем не будем писать, криминальная хроника пропадает, понимаете, да, то есть вообще напрочь пропадает. И вот мне кажется, вот это вот, я думаю, одна из самых серьезных проблем, что никто с индустрией не советуется. Все эти инициативы, ну, в свое время, когда я был советником, это как-то проходило через нас, потом это был Институт развития интернета, потом РАЦИТ, РАЭК, все вместе мы как-то пытались донести сложности, да, потому что все-таки Дума принимает законы, удивительно предполагая, что она регулирует солнце, да. А солнце не регулируется, да, то есть на Земле мы регулируем скорость автомобилей, да, но мы не можем приказать солнцу слева, справа, не справа налево, а слева направо идти. И когда дело касается интернета, ощущение, что у депутатов есть какие-то другие советчики, я, честно говоря, не знаю, какие, но потому что любой представитель интернета объяснит, почему это не будет работать, точнее, будет работать только для наших компаний, которые мы гарантированно ухудшим ситуацию. Ну, например, завтра примем авторизацию по паспорту, условно говоря, да. Да, в социальных сетях. С одной стороны, много хорошего. С другой стороны, потеряем, ну, я думаю, процентов 40-50 аудитории. Как бы пойдет капитализация. Да? То есть, ну, как так? То есть, по сути, мы убиваем свои собственные бизнесы.
Понятно.
То есть, здесь, да, и нужно искать какие-то варианты другие. То есть садиться, я вот, например, сейчас вам навскидку не скажу, что надо делать, да? Но точно не надо лепить законы, которыми потом мы не знаем, что будем делать. Потому что есть масса законов, по которым сейчас можно закрыть Твиттер, уже масса, за хранение персональных данных, за 28 тысяч неисполненных каких-то решений. Все равно мы продолжаем вот эту комедию под названием «150-е китайское предупреждение». Это мне кажется, что нужно вот к интернету как-то, ну, все-таки поговорить с индустрией, Яндекс, и Рамблер, и Мэйл, мы обладаем нормальными компетенциями, пониманием задач для того, чтобы их как-то решать. Но когда с кондачка депутаты их одолевают зуд принятия законов, ну, потому что вот еще раз, вот история с запретом мата, когда выступают депутаты, говорят, вы знаете, мы приняли закон, но вы ругаетесь, да, ну, по большому счету, мы вам не запрещаем, да?
Ну да, но они вот обязаны удалить.
Но вот сети должны удалить. Ты понимаешь, что как-то закон, знаете, вот меня всегда учили, дебет должен сходиться с кредитом, да? Если что-то запрещено, то оно запрещено для всех. А так получается какой-то... И вот так со всеми законами, которые по интернету в последнее время принимают Думу.
Спасибо большое, Герман Сергеевич. Принято. Герман Клименко был с нами на связи. Он IT-предприниматель и бывший советник президента по развитию интернета. Давайте с вами пару минут на эту тему поговорим. Все-таки, если введут, вы скорее не пойдете в соцсети, если введут аутентификацию по паспорту, или вас это не остановит, и вы будете регистрироваться в социальных сетях? Просто ваше отношение к вот такой идее. Правда, в Государственной Думе зампред комитета по информационной политике господин Свинцов, он заявил, что такие меры больше подошли бы для банковских сервисов, а соцсети не нуждаются в подобных нововведениях. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Я уже везде есть, говорит Григорий из СПб. Ну, придумают какие-нибудь еще соцсети, или здесь, конечно, про новых пользователей речь идет, но, возможно, никто же не исключает, что могут просто из социальных сетей предыдущие аккаунты как бы верификацию вот эту дополнительную ввести. Меня и так нет в соцсетях, но предложение не нравится, говорит добрый злодей. Так, а что тут еще было? И раньше нельзя было возлагать больших надежд на российские соцсети, а сейчас со всеми этими ограничениями просто стало легче удалиться оттуда. После того, как на Украине контакт закрыли, матов чатов в комментариях стало меньше, говорит Григорий СПБ. Ничего себе вы анализировали. Накажите, кто продает левые карточки, говорит добрый злодей. Меня можно вычислить хоть по IP-адресу оператора, также есть MAC-адреса. Найти человека не проблема, идентификация по паспорту – это просто бред полный, говорит добрый злодей. Здесь, конечно, возникает еще вопрос сохранности этих персональных данных, с учетом того, что, ну, бывает же казус исполнителя, бывает казус исполнителя. Вот, есть несовершенство защиты персональных данных? Существует, конечно. Так, что тут еще, что тут еще, что тут еще есть? С анонимных симок очень удобно любовницам писать, говорит вечно недовольный Алексей Морозов. А что, со своего не можете? Страшно, правда? Добрый злодей через Телеграм пишет, которого нигде нет, говорит Григорий. Ну, Телеграм своего рода, конечно, это соцсеть, но это мессенджер скорее. Так, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте,
да, Сергей, Москва. Да, Сергей, пожалуйста.
Слушайте, хочу сказать относительно вот...
аутентификации по паспорту.
Да, так. Знаете, я тут недавно... лазил по, ну, в одной известной соцсети, и я был, честно говоря, в шоке. Откровенно, открыто рекламируется работа курьером, осуществляет закладки.
Говорят, они уже заблокировали это.
Но вы понимаете, сам факт, что такая реклама смогла появиться, вот если бы как-то все-таки соцсети в любом случае контролировать, чтобы вот эта история, потому что это увидели какие-то дети, это еще что-то. Это может очень плачевно закончиться, даже 5 минут такой рекламы.
Проблема, да, согласна с вами, но известная соцсеть, по крайней мере, делала заявление, что они оперативно удалили эту информацию, видимо, просто им кто-то на это указал. Вот, возможно, проблема еще в том, что алгоритмов нет никаких. Я, честно говоря, ну, не склонна думать в какой-то злой умысел, что давайте мы в своей же социальной сети будем рекламировать курьеров, вот, наркокурьеров, вот я думаю, что алгоритмы не настроены настолько тщательно, как они настроены, чтобы, значит, не оскорблять чувства там, значит, людей с определенным цветом кожи или определенного гендерной принадлежности. Ну, я утрирую, конечно. Вот. Вообще все равно о нас и так все знают, кому надо. Мне нечего скрывать, говорит Эдми-студио. Слушайте, Эдми-студио, таким образом можно, знаете, докуда дойти? Вот у вас есть квартира, а вам, к вам участковый приходит и говорит: слушай, вот, Эдми, у тебя пока дома нету, а вдруг что? Ты мне ключи отдай, на самом деле. Ну, они сохраннее, правда, ты ж потеряешь что-нибудь. Вот не дай бог, что будет, а? Отдай мне свои ключи, в конце концов, от квартиры, а потом вечером придешь и заберешь. Вот, а так ничего, вам же нечего скрывать, в конце концов. А если вы откажетесь, он скажет: это как-то так, ты мне не отдашь, ты мне не доверяешь? Или ты действительно, тебе есть что от меня скрывать? Так, каждому при входе в сети будет порядок. ЭЦП, индивидуальный номер какой-то, не знаю. Нужно звонить в эфир по паспорту, а то звонят и матерятся, говорит Алексей. Ну, слушайте, для этого мы здесь есть, и, в общем-то, реакция у нас выработана. Ключи – это другое, говорит Виталий. Кому нужно остаться анонимным, тот все равно останется. Смысла в законе нет, говорит Александр. Ну, хотелось бы, понимаете, обойти можно много чего, но хотелось бы понимать логику принятия решения, логику того или иного предложения, которое высказывается, потому что зачем-то это нужно, но не очень понятно зачем. Пен говорит, то есть детей тех, у кого нет госуслуг, от сети отключают, ну, либо регистрация идет по паспортным данным родителя или законного представителя. Ну, там как угодно можно накрутить, конечно, бюрократии, но это то, что в голову приходит. Кому нечего скрывать, тому все равно. Кто захочет скрыться, купит себе левый аккаунт, говорит Павел. Так я ж, Павел, вам говорю, тогда ключи товарищу майору и дверь лучше снести, просто шторку поставить, потому что вам же нечего скрывать, в конце концов. Нечего.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минэкономики предложило распространить курортный сбор на всю Россию. Об этом в пресс-службе министерства сообщили. Рассмотреть вопрос ведомство предлагает после снятия ограничений по ковиду. Учитывая положительные промежуточные итоги проведения эксперимента, Минэконом считает целесообразным после завершения на территории России ограничительных мер и иных мероприятий, связанных с распространением ковида, рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов Российской Федерации правом на введение курортного сбора на своей территории. Регионы будут сами принимать решение о введении сбора, а также устанавливать его размер. Регионы, участвующие в эксперименте по взиманию курортного сбора, собрали более миллиарда рублей с момента его старта в 2018 году. Пилотный проект стартовал в Алтайском крае, Краснодарском и на Ставрополье. Он продлится до 2022 года. В Алтайском крае за сутки взимают 30 рублей курортного сбора, в Краснодарском крае 10 рублей, на Ставрополье 50. Крым отложил участие в эксперименте. Александра Сауленко, директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, миллиард рублей за 3 года, это много или мало?
Ну, смотря где и смотря для кого.
Ну, в общем, есть... здесь общая сумма указана.
Ну, вы знаете, в принципе, тоже смотря с какой точки зрения подходить. Еще раз повторюсь, потому что ситуации разные, но в целом на сегодняшний день, если брать оценку и давать оценку, я могу сразу сказать, период... постпандемийный, конечно, здесь любые цифры, они достаточно высоки.
Они достаточно высоки. Но все-таки, вот смотрите, Крым отказался, возможно, предполагая, что это людей оттолкнет. А в целом, не нагружает ли и так туротрасль, которая только-только вот как-то раскрывает свои объятия для туристов?
Ну, вы знаете, вы здесь абсолютно правы в оценке. Почему? Потому что, конечно, мы прекрасно понимаем, что скорее это инструмент сегодня пополнения, наверное, местных региональных бюджетов, а не инструмент, так сказать, который бы позволял достаточно активно и бурно развиваться туристской отрасли в российских регионах. И мы прекрасно понимаем, что это может сыграть совершенно, ну, скажем так, отрицательную роль. И вот то, что сегодня зарождается, и то, что сегодня у нас появляется, в том числе в какой-то степени и благодаря вот этой ситуации, ну, оно может, мягко говоря, поменять свой вектор. То есть предприятия, которые хотели бы складываться, хотели бы, так сказать, развиваться, могут, наверное... сейчас посмотреть на эту ситуацию с другой точки зрения. То есть, насколько это будет накладно, насколько будет востребован тот продукт, который будет формироваться с точки зрения того, что все равно в ближайшей перспективе, как мы уже видим и слышим, будут открываться границы, и насколько тогда наш российский внутренний продукт будет конкурентоспособен.
Да, Александр Павлович, но здесь еще важно понять, технически взимание этого сбора, оно ограничивается организованным туризмом? Или люди, которые просто снимают какую-нибудь квартирку в Ялте, ну, в, там, не знаю, в Алтайском крае, например, они тоже платят этот сбор просто за нахождение в этом регионе?
Ну, мы же с вами видим по первым экспериментам, да, что, к сожалению, это на сегодняшний день не, действительно не отрегулировано. И действительно тот, кто, ну, скажем так, в легальном поле, тот, кто реально свой продукт продает легально, конечно, он оказывается, мягко говоря, вот под, в этом прицеле. Кто же работает нелегально, да, и вот как раз это в первую очередь, безусловно, частный сектор. Здесь, безусловно, мы прекрасно понимаем, что такие люди имеют преференцию в виде того, что просто-напросто их продукт стоит на эти суммы дешевле.
Эти суммы дешевле. Но с вашей точки зрения, минимальная сумма вот 10 рублей, а максимальная какая может быть? В зависимости от курорта или что?
Видите, да, видите, дело в чем? Дело в том, что определение уровня этой цены отдается... так сказать, на откуп регионам. И вот здесь вот четко надо понимать, что регион определяет, какую сумму в качестве этого сбора он будет выставлять туристским организациям, гостиницам, тем, кто занимается въездным и внутренним туризмом.
Курортный сбор увязывается с уровнем сервиса? Должен ли?
Ну, по логике, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что, во-первых, конечно, сам по себе этот сбор, он уже говорит о том, что должен говорить о том, что существует уже определенный сервис, существует, так сказать, определенная, в определенном смысле, ну, неплохо развитая туристская инфраструктура. Но когда во многих регионах мы прекрасно понимаем, что сегодня это только в начальной стадии, в зачаточной стадии, конечно, ну, о каком сборе может идти речь? Да, безусловно, наверное, в нынешних особенно условиях курорты Краснодарского края, там Ставрополье, там то, что
Алтайский
побережье,
край,
да, наверное, и Алтайский край, и Калининград, может быть, Москва с Питером вполне, возможно, так сказать, могут в этом плане говорить о введении подобного сбора. Но это всего-навсего часть страны.
Ну да.
И часть регионов. А когда речь идет о всей России, вот здесь вот мы с вами точно не можем гарантировать, что какому-нибудь чиновнику на ум не придет пополнить бюджет за счет вот подобных сборов.
Спасибо большое, Александр Павлович. Принято. Александра Сауленко, директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». 15 часов информационный выпуск. Потом у нас «Умные парни».